Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 25 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Группа сенаторов США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением Алексея Навального. Говорится в заявлении на сайте сенатора-демократа Криса Кунса. Среди предложенных мер – заморозка активов и отказ выдачи виз. При этом имена конкретных людей авторы документа не назвали. Также законопроект предлагает усилить диалог с Германией с целью отказаться от «Северного потока-2» и обязать Белый дом определить, цитата, «нарушил ли Кремль американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия». Ксения Собчак вышла из сделки по покупке долей в двух компаниях, добывающих крабов. Об этом пишут «Ведомости». По данным издания, процесс затянулся из-за ареста имущества этих предприятий, что сделало невозможной регистрацию. В марте стало известно, что Собчак намерена купить 40% в компаниях «Курильский универсальный комплекс» и «Манерон». Еще 10% должно было достаться Елене Саглаевой, супруге бывшего вице-президента Роснефти Игоря Саглаева. Она из сделки также вышла. Егор Крючков, которого в США обвинили в попытке кибератаки на компьютерную сеть завода Tesla, отказался признать свою вину. «Я не виновен», — сказал он на слушаниях в суде Невады. В итоге россиянина оставили под стражей до 1 декабря. В США ему грозит до 5 лет тюрьмы и крупный штраф. Крючкова, который находился в Америке по туристической визе, задержали месяц назад прямо перед вылетом из страны. Мюнхенская «Бавария» выиграла суперкубок УЕФА. В ночь на пятницу немцы одолели испанскую «Севилью» 2-1. Играть пришлось и дополнительное время. Для «Баварии» это уже, кстати, второй суперкубок. Карнавала в Рио-де-Жанейро в феврале будущего года не будет. Независимая лига школ самбо приняла решение о переносе мероприятия на неопределенный срок. Причина – коронавирус. Бразилия сейчас на третьем месте в мире по числу заразившихся. Более 4,5 миллионов человек.
Первым делом.
Теперь к основным темам. В Москве готовится ужесточать антикоронавирусные меры. Вчера вечером сразу несколько СМИ со ссылкой на источники в мэрии рассказали, что, если свести сообщение воедино, о том, что с 1 октября гражданам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, будет предложено сидеть дома и по возможности не пользоваться общественным транспортом. Власти столицы, да и других регионов не скрывают озабоченности. В Москве вчера число заболевших впервые за 3 месяца оказалось выше 1000, а в целом по России почти 6600 зараженных. Это худший показатель с июля. Пока известно, что мэрия столицы попросила крупные компании вернуть на удаленку часть сотрудников, но вроде бы пока. В планах нет возврата к пропускной системе. И пока не идет речи о переводе на дистанционный режим школ и вузов. Но уже заметно, что власти города усилили профилактические меры и даже закрыли несколько супермаркетов за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Говорит глава департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немирюк. Мирюк, он уверяет, что контроль идет постоянно.
Процедура эта не новая, она происходит на протяжении последних чуть больше 5 месяцев. Соответственно, ключевая претензия к этим двум предприятиям сегодня и, собственно говоря, к тем еще 41 предприятию, которые были закрыты до этого, разных совершенно направлений, это и маленькие магазины, это большие магазины, которые недостаточно жестко подходят к требованиям по соблюдению перчаточно-масочного режима. То есть это ключевой момент, что все посетители и сотрудники этих магазинов, торговых центров должны в обязательном порядке носить маски, перчатки.
При этом надо заметить, что сейчас встретить в Москве человека в перчатках, если он не кассир в магазине, практически невозможно. Да и обладателей масок стало немного. В лучшем случае на публике появляется в них каждый второй. И именно контроль за масочным режимом мог бы улучшить ситуацию в столице, считает Михаил Там, доцент МГУ и Высшей школы экономики, специалист по статистической физике, который с начала пандемии составляет математические модели и прогнозы распространения вируса.
Конечно, если думать действительно о том, чтобы такое сделать в Москве, что дешево, сердито, быстро и улучшит ситуацию заметно, это не пускать метро без масок. И больше того, останавливать на платформе и говорить, наденьте маску. Может быть, не штрафуя, но, по крайней мере, потому что, как мы помним, это решаемая проблема. Я почти во время карантина не бывал в метро, но там один раз я был, 1 июня, я помню, я посчитал, было 85 или 87% людей в масках, а не 45%, как сейчас.
Кстати, возможно, вы заметили, в начале этого выпуска я ничего не сказал по поводу смертности от ковида в Москве за сутки. Объясняю. По неизвестной причине оперштаб эту информацию пока не опубликовал. Такое редко, но все же случается, так что за последними цифрами отсылаю вас уже к прямому эфиру «Бизнес FM».
Первым делом.
Возвращаемся ко вчерашней истории про издержки демократических процедур. В одной из деревень Костромской области местным главой избрали уборщицу, которая призналась, что шла на выборы как подставная, и теперь не знает, что делать, потому что, цитата, с документами ни разу делов-то не имела. А проиграл Марине Удгодской, действующий пока еще руководитель Повалихинского сельского поселения Чухломского района, Николай Локтев. Мы с ним пообщались.
Глава все-таки будет она, вот не будет перевыборов.
Но пока это еще не ясно. Должность наступит с 1 октября. Вопросов нерешенных в поселении я не вижу. Все вопросы решались.
Тогда почему так проголосовали?
Даже не знаю, что вам сказать.
Все-таки Удгодская откровенно довольно заявила, что шла, вот эта вот цитата, как бы подставным человеком.
Сначала я предложил 6 депутатам, кроме нее. Все отказались.
Почему?
Побоялись ответственности. Желания не было у них. Она была последней, кому я обратился. Я передал бы ей власть. Почему нет? Поможем, подскажем.
Интересно, закончилось голосование и в другом районе Костромской области, Сусанинском. Там на выборах главы победил водитель автобуса Сергей Давыденко. Он набрал 53% голосов и тоже обошел действующего руководителя района. Давыденко признает, что руководящего опыта у него нет, но он сейчас изучает различную литературу и сознательно готовится с 1 октября вступить в новую должность. Причины смены власти на родине Ивана Сусанина объясняет местный житель Юрий.
Общаюсь с людьми, тут друзья, знакомые, родственники. Все как бы хотели голосовать именно за водителя автобуса Давыденко.
Вы тоже голосовали?
За Давыденко, конечно. Ну, то есть за водителя автобуса. Это на фоне как бы общероссийского, так сказать, голосования, что люди уже пересиживают, надо бы менять.
То есть вы поддались тенденции вот этой?
Ну и нет, как сказать. Пару раз я обращался к главе, к нашему, там, с вопросами, с какими-то. Бесполезные мои обращения были абсолютно.
Местные выборы в Костромской области вообще в этот раз принесли неожиданные результаты. Где-то выборы выиграл почтальон, где-то безработные. Хотя на высоком уровне в регионе все без изменений. Победил действующий губернатор, а большинство кресел в региональной и городской думах заняли представители «Единой России».
Первым делом.
Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию мира. Сделал это писатель, главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков. В Кремле к новости отнеслись сдержанно, дав понять, наградят хорошо, нет, ну и ничего страшного. Вообще, в текущем году на именно эту премию набирается уже чуть ли не рекордное число номинантов. Тут и Трамп, и Нетаньяху, и Навальный, и снова Грета Тунберг, и даже менее известный у нас премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Почему Владимир Путин вряд ли расстроится, если и после 5-й своей номинации не возьмет Нобеля, объясняет Георгий Буфт.
В последнее время все чаще говорят о том, что Нобелевская премия мира столь сильно политизирована, в смысле подверженности влиянию текущей политики, что впору говорить о ее дискредитации. К примеру, среди нынешних номинантов, помимо Навального, который к борьбе за мир имеет отношение разве что такое, что его отравили, но он выжил, значатся еще и супруги Тихановской из Белоруссии. Хотя их борьба, прежде всего Светланы Тихановской, находится лишь в самом начале пути, без гарантии на результат. На этом фоне можно вспомнить, что великий Махатма Ганди, о котором Владимир Путин также высказывался именно как о великом человеке, после смерти которого и поговорить-то в мире стало не с кем, номинировался на Нобелевскую премию мира аж 12 раз, но не был удостоен ею ни разу. Из наших соотечественников Нобелевскую премию мира получили академик Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент СССР Михаил Горбачев в 1990. Вряд ли Владимир Путин хотел бы стать третьим именно в этом списке.
Георгий Бу.
Первым делом.
Минфин может ужесточить урегулирование криптовалют. По данным «Коммерсанта», любое лицо, которое за календарный год заработало более 100 тысяч рублей цифровой валюты, обязано будет сообщать об этом налоговым органам и ежегодно отчитываться об операциях с такими активами и об остатках по ним. Опоздание будет караться штрафом в размере 30% от криптоактивов, но не менее 50 тысяч рублей. А недекларирование криптокошелька становится уголовно наказуемым деянием, вплоть до 3 лет лишения свободы, или принудительных работ, если через него проходит более 1 000 000 в рублевом эквиваленте. Что это будет значить на практике, рассуждает гендиректор Moscow Digital School Дмитрий Захаров.
Проблема следующая, что, допустим, мы не задекларировали ваш кошелек. Как налоговый узнает? В законопроекте прописали, что различные площадки, которые оказывают услуги по трейдингу, должны сообщать о ваших операциях. Но у меня большие сомнения, что крупные площадки будут сообщать в Россию о различных операциях криптовалюты, которые совершают граждане России. С другой стороны, это может сказаться так, что будут различные ограничения на торговлю криптовалютой для граждан России, введены самими этими площадками. Вот недавно площадка BitMEX разослала пользователям из Украины и Белоруссии сообщение о том, что она просит их закрыть аккаунты, вывести оттуда средства полностью и запрещает им торговлю. Я думаю, что для нас примерно похожие нормы также могут быть.
В случае принятия поправок первый отчет придется подать за текущий год до 30 апреля 2021 года.
Первым делом.
Громкая инновация в отечественном футболе. От клуба второй лиги Туапсе вместо своих футболистов на поле вышли неизвестные граждане. Команда перешла из статуса любителей лишь этим летом и в своей группе «Юг» после 5 туров была последней. 0 очков. Однако в 6-й встрече против ростовского СКА Туапсе добился неожиданной ничьей 1-1. Все бы хорошо, но у клуба под видом 2 игроков из заявки на поле появились совершенно посторонние люди. Подмену заметили, СКА уже написал жалобу в лигу. И санкции, видимо, будут, говорит главред портала Sport24.ru Самвел Авакян.
Нарушение серьезное, но нельзя таким образом подставлять и свою команду, и соперника, это неуважение. Если прощать, наверняка такие случаи будут чаще. Предположить такое в профессиональном футболе, ФНЛ или РПЛ, просто невозможно. Все знают друг друга в лицо, есть трансляция. Конечно же, такой номер не прошел бы. А вот в дивизионах пониже, в любителях такое случается. И чтобы неповадно было, наверное, все-таки нужно наказать, чтобы больше не было таких смешных, комичных, драматичных историй.
Кем были подменные футболисты, до сих пор не ясно. Есть версия, что Туапсе взял игроков на прокат из более сильной лиги, ФНЛ. Но против этой гипотезы есть 2 аргумента. Во-первых, уж там-то всех более-менее знают в лицо. А во-вторых, едва ли бы кто-то из ФНЛ согласился ради скромного по деньгам Туапсе рисковать действующим контрактом. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Наш следующий выпуск утром в понедельник.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.